Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 18 апреля, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем сейчас с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек. Таковы основные новости к этому часу. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Вашингтон заявил, что в повестке дня вопрос о возможных санкциях, таких как замораживание иранских счетов на Западе. Совет Безопасности ООН потребовал от Ирана прекратить все работы по обогащению урана до 28 апреля. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. Сам Аннан заявил, что теракт не имеет оправдания. Ранее представитель группировки «Хамас», сформировавший палестинское правительство, назвал взрыв в Тель-Авиве актом самообороны палестинского народа в ответ на, как он выразился, агрессию Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, однако, осудил теракт. С возмущением в связи со взрывом выступили США, ЕС, Россия и другие страны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выступая в Иерусалиме, заявил:
«Мы тщательно расследуем, что именно произошло, как это случилось и кто несет ответственность. Мы проведем консультации и тогда решим, каковы будут ответные меры»,
сказал израильский премьер. Взрыв в Тель-Авиве совершил накануне палестинский смертник.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле в понедельник вечером прошло первое заседание Кнессета, парламента нового созыва, избранного на недавних выборах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики, временный спикер парламента Шимон Перес. Президент Израиля Моше Кацав заявил в своей приветственной речи, что перед государством стоят серьезные задачи, такие как борьба с бедностью, социальным неравенством, а также за соблюдение прав арабского населения страны. Президент выразил глубокое соболезнование родным и близким, погибших в понедельник в теракте на Тель-Авивском автовокзале. Кацав отметил, что для возобновления мирного процесса необходимо желание палестинской страны, которая должна недвусмысленно отвергнуть террор. Во вторник партия Кадима, победившая на выборах с 29 мандатами из 120, и второй лидер выборов, рабочая партия Авода, начнут переговоры о распределении министерских портфелей в правительстве. Стороны также пока не договорились о повышении минимальной заработной платы до $1000, главном условии Аводы для участия в коалиции. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы пока неизвестны. Заседание парламента Ирака, которое должно было состояться в понедельник, вновь отложено, поскольку на переговорах о формировании правительства по-прежнему не удается достичь сколько-нибудь заметного прогресса. Между шиитами, суннитами и курдами возникли новые разногласия, на этот раз по кандидатуре спикера парламента. Простые иракцы не скрывают раздражения по поводу происходящего. Вот что сказал в беседе с корреспондентом Рейтер один из багдадцев.
Это подрывает авторитет тех, кто отвечает за политический процесс. Ираку нужно правительство, серьезное правительство, которое положит конец страданиям народа и несправедливостям. Нельзя больше откладывать, хватит. Уже 4 месяца прошло с тех пор, как люди проголосовали, несмотря на очень сложную, критическую ситуацию в стране. Зачем опять эти проволочки? Мы хотим, чтобы парламент собрался и одобрил конституционное правительство, которое положит конец нашим бедам.
Это был житель Багдада.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщил ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС, погибли женщина и 3 ее детей. 15 человек спасены. По одной из версий, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании электронагревательного прибора. Михаил Ходорковский, раненый другим заключенным в чеченской колонии, на неделю освобожден от работы. Об этом сообщил Интерфаксу руководитель чеченского правозащитного центра Виталий Черкасов. Нападение на Ходорковского было совершено в ночь с пятницы на субботу. Сокамерник порезал ему лицо. Адвокат бывшего главы ЮКОСа Наталья Терехова сообщила, что ему наложены швы, и он чувствует себя нормально. Ходорковский отказался подавать жалобу на виновного. В Киргизии объявлено о создании оппозиционного союза демократических сил. В него вошли несколько партий и общественных организаций. На 29 апреля в Бишкеке намечен митинг сторонников нового союза. Организатор акции – бывший спикер парламента Киргизии Амурбек Текебаев. Один из его заместителей, депутат парламента Кутатбек Байболов, рассказал о целях союза демократических сил.
Вот наши основные требования. Проведение конституционных реформ, изменения в законодательстве и судебной системе, преобразование в экономике и в отношениях между центром и регионами, с тем, чтобы центральные власти уступили часть своих полномочий.
Говорил представитель киргизской оппозиции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны «Три сестры» мастерской Петра Фоменко. Самому Фоменко вручена премия за лучшую работу режиссера. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И вновь о погоде. На северо-западе и в центре европейской территории России власть над погодой останется за скандинавским циклоном. Это из-за него небольшие осадки в северо-западном районе, в центральном районе, который попадает в более теплую часть циклона. Сегодня местами кратковременные дожди, а вот завтра почти везде уже будут кратковременные дожди, но станет немного теплее. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, температура от 7 до 9 градусов тепла, в Москве также кратковременные дождь, максимальная температура 12 градусов выше нуля, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Последствия теракта в Тель-Авиве. Давление власти и криминалитета на демократическое движение в России. Лауреаты театральной премии «Золотая маска».
Об этом и о других темах вы услышите в следующие полчаса. А сейчас о главной теме утренней программы «Время свободы». Наводнение в Европе, паводки в России. С этими темами связан и вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода». Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий?
Пишите нам. Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 8 минут, и мы переходим к главным темам этого часа. Теракт палестинца-смертника в Тель-Авиве, в результате которого погибли 9 человек, осудили США, Россия и страны Евросоюза. И лишь правящая партия палестинской автономии Хамас объявила его средством самообороны палестинского народа против израильской агрессии. Израиль возлагает ответственность за этот взрыв на правительство палестинской автономии. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Официальный представитель канцелярии главы правительства Ранан Гиссин возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на руководство палестинской автономии и правительство Хамас. Нынешняя палестинская администрация, ясно определяющая свою принадлежность к террористическому движению, прилагает еще больше усилий для поддержки террористов, чем предыдущие. И мы намерены действовать соответствующим образом, заявил Гиссин. Напомню, что 20-летний палестинец Сами Салем Хамад, а по некоторым данным ему было всего 16, из окрестностей города Джанин, что на оккупированных территориях западного берега Иордана, террорист-смертник организации «Исламский джихад» привел в действие мощное взрывное устройство в переполненной закусочной Рош-Аир, расположенной на старой центральной автобусной станции Тель-Авива. В результате взрыва погибли 9 человек, около 60 получили ранения. Хамас объявил о том, что палестинский народ имеет законное право на сопротивление сионистской агрессии, и теракт в Тель-Авиве – часть этого сопротивления.
Взрыв в Тель-Авиве – естественная реакция на преступления сионистов против палестинского народа. Наш народ вынужден защищать себя и вправе использовать любые средства самообороны, заявил в городе Газа пресс-секретарь исламского движения «Хамас» Сами Абу Зухри. Между тем, глава палестинской автономии Махмуд Аббас, чья партия «Фатх» потерпела сокрушительное поражение на последних выборах, осудил теракт. «Мы осуждаем это нападение, как осуждаем любые атаки на гражданских лиц, как палестинских, так и израильских», заявил от имени Аббаса его представитель Саи Барикат. «Мы знаем, как ответить на это должным образом и соответствующими средствами. И, конечно же, будем продолжать использовать все, чем мы располагаем, для предотвращения подобных инцидентов в будущем», обещал израильтянам глава правительства Эхуд Ольмерт, который через считанные часы после теракта провел экстренное совещание руководителей всех силовых структур. Ожидается, что во вторник министр обороны Шауль Муфас представит Ольмерту конечные рекомендации по ужесточению борьбы против палестинских террористических организаций. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, начнем с первополосных публикаций.
Идея общественной палаты, выступившая с предложением изъять из речевого оборота все валюты, кроме рубля, живут и побеждают. На первой полосе ведомости статья под названием «Долой условности». Депутаты хотят запретить продавцам указывать цены в долларах, евро и УЕ. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вчера были внесены в Госдуму. Как заявил ведомостям один из разработчиков поправок, председатель Банковского комитета Госдумы Владислав Резник, мы живем в России, у нас национальная валюта, рубль, и он как потребитель не хочет, например, заниматься расчетами, а хочет, чтобы ему прямо сказали, что и сколько стоит. Резник напоминает, что в декабре 2004-го в закон о защите прав потребителей была внесена поправка, где сказано, что цена товара или услуги должна быть указана в рублях, но эта норма не выполняется из-за низких штрафов за нарушения до 100 минимальных размеров оплаты труда, это 10 тысяч рублей. Поэтому инициаторы поправок решили повысить санкции. Предприниматели же утверждают, что от введения этой поправки могут пострадать и продавцы, и покупатели. Как показывает практика, потребитель не воспринимает цены в рублях, особенно если речь идет о дорогих товарах. Ну, представьте, говорит эксперт издания, что средняя цена объекта недвижимости 500 тысяч долларов. Если переводить это в рубли, то будет аж 8 цифр, что, безусловно, отпугнет клиента. А в таком случае цифру придется округлять, причем в большую сторону, от чего в итоге пострадает потребитель. Не нравится необходимость перехода на рубли и туроператорам. Они говорят, что исторически цена за зарубежный отдых выставлялась в иностранной валюте, и люди так привыкли. А вот сотовые операторы относятся к нововведению более спокойно. Они поддерживают инициативу Госдумы. Вот об этом на первой полосе сегодня пишут «Ведомости». «Коммерсант». Сегодня на 16-й отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей будет представлен доклад «Инвестиционный климат в России», разработанный по заказу Союза. Об этом сегодня пишет издание. Доклад, который должен стать официальной позицией РСПП в диалоге с властью по этому вопросу, оценивает политическую стабильность в России на уровне между Венесуэлой и Пакистаном и предлагает правительству вернуться в светлые, по их мнению, 2002-2003 годы, то есть во времена премьерства Михаила Касьянова. Именно тогда, по мнению авторов доклада, в России начала складываться модель инвестиционного роста. Сейчас же в России констатируется лишь падение деловой активности. Главным образом, как пишет «Коммерсант», авторов доклада не устраивает работа российского государства. Так, при описании проблем привлечения инвестиций в Россию, авторы отмечают, что страна уже 2 года назад могла бы войти в число стран, в которых разрешены инвестиции резервов пенсионных фондов, если бы качество рынка, качество бизнеса соответствовало бы качеству государства. И главная проблема – это неспособность обеспечить политическую стабильность, а также неспособность защитить права собственности, пишет «Коммерсант». И в заключение еще о правительстве. «Известия» пишет, что спекуляция землей, которая выделяется под строительство дорог, нужно прекратить как можно быстрее. Такое задание министры получили от президента на вчерашнем совещании в Кремле. Глава Минэкономразвития Герман Греф рассказал, что в правительстве уже готов проект закона о резервировании земли. Министр здравоохранения и социального национального развития Зурабов отчитывался по другой теме. Насколько обоснован запрет на ввоз в Россию молдавских и грузинских вин. Это были первые полосы сегодняшних газет.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Япончину, которая познакомила нас с первополосными публикациями. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщили Тартас, погибли женщина и трое ее детей. В Багдаде в понедельник обнаружено 17 тел убитых. Судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска. Результаты референдума об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского округа. Экологическая угроза озеру Байкал. Итоги заседания Генерального совета партии «Единая Россия» обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов анализирует вместе с депутатом Государственной Думы из Иркутска Сергеем Колесниковым фракции «Единая Россия». «Время политики» в эфире Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
Сейчас в Москве 7:16 на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Начнем с тенниса. В понедельник стартовал крупный теннисный турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Его призовой фонд 2 100 000 евро. В первом круге проиграли два россиянина. Дмитрий Турсунов уступил испанцу Хуану Карлосу Феррера 1-6-2-6, а Евгений Королев проиграл Радеку Штепанеку из Чехии 2-6-6-7. Сегодня в борьбу вступят еще пятеро российских теннисистов. Тем временем француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает Джастин Анен-Арден из Бельгии. На третье вышла Надежда Петрова, российская теннисистка, выигравшая турнир в Чарльстоне. В пятерку лучших входят еще три россиянки. Мария Шарапова 4-я, Светлана Кузнецова 5-я, Елена Дементьева на 7-м месте. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг ассоциации теннисистов-профессионалов. На втором месте хорват Иван Любичич, на третьем киприот Маркос Багдадис. В пятерке также американец Джеймс Блейк и Томми Хаас из Германии, а россиянин Николай Давиденко на 7-м месте. Далее о футболе. В понедельник завершился 5-й тур чемпионата России. В Москве встречались «Динамо» и «Ростов». «Динамовцы» проиграли 0-1 и с двумя очками остались на 14-м месте, а «Ростов» набрал 7 очков и делит теперь 7-е и 9-е места с «Зенитом» и «Сатурном». Впереди по-прежнему 4 клуба, в активе которых по 10 очков. Это «ЦСКА», «Рубин», «Том» и «Москва». Лидер чемпионата английской футбольной премьер-лиги Челси в 35-м туре дома нанес поражение Эвертону 3-0 и набрал 88 очков. Теперь, чтобы обеспечить себе титул чемпиона Англии команде Жозе Моуринью в следующем матче против Манчестер Юнайтед, достаточно будет набрать всего одно очко, то есть сыграть в ничью. Манкунианцы вчера выиграли в гостях у соперников из Тоттенхэма 2-1 и набрали 79 очков. Кроме того, в понедельник Сандерленд крупно проиграл Ньюкасла 1-4, Чарльтон выиграл у Портсмута 2-1, Мидлсбро у Вестхэма 2-0, а Вестбромвич и Болтон сыграли в ничью 0-0. В Бостоне состоялся уже 110-й подряд ежегодный марафон. Победителем во второй раз подряд стал спортсмен из Кении Роберт Шерье, более чем на секунды превысивший прежнее достижение рекорд соревнований. У женщин победу также праздновала спортсменка из Кении Рита Джепту. И в завершении два слова о Национальной хоккейной лиге. Сегодня Вашингтон выиграл у Атланты со счетом 6-4. Александр Овечкин, игрок Вашингтона, забросил свою 52-ю шайбу и сделал результативную передачу. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». На церемонии побывала театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
В музыкальном театре 4 маски у Большого и 5 у Мариинского театра. Большой выигрывал в балете, Мариинский – в опере. От Большого театра награждены художник спектакля «Болт» Семен Пастух, исполнитель роли в балете «Сон в летнюю ночь» Ян Годовский и сам этот спектакль как лучший. В В опере Большого театра, похоже, из каких-то политических соображений, отметили специальным призом жюри детей Розенталя. Второй специальный приз музыкального жюри достался исполнителям Мариинского театра за оперу «Тристан и Изольда». И это награждение имело уже совершенно иной смысл. Дело в том, что Валерий Гергиев взял самоотвод, но не оценить его труд было невозможно. Исполнительница партии «Изольды» Лариса Гоголевская получила маску как лучшая певица. Еще две награды у «Путешествия в Реймс» – лучший оперный спектакль и лучший режиссер Ален Маратра. Лучшим хореографом назван Дэвид Доусон с балетом «Реверанс». В спор академических театров удалось только однажды вмешаться Марии Абашовой. Она награждена за партию Анны Карениной в балете Бориса Эйфмана. Награды в номинации «Оперетта мюзикл» поделили Новосибирские и Екатеринбургские театры музыкальной комедии. На премию в номинации «Кукольный театр» Москва даже не претендовала. Лучшим кукольным спектаклем названа «Поющая стрела» из Бурятии, а лучшим режиссером Евгений Ибрагимов за спектакль театра из Абакана «Оскар и розовая дама». Эту пьесу драматурга Шмидта показал еще и театр Ленсовета из Петербурга и завоевал, во-первых, приз зрительских симпатий, а во-вторых, принес маску Алисе Фрейндлих. В той же номинации была выдвинута Марина Ниелова, сыгравшая Акакия Акакиевича в «Шинели» театра «Современник». Ей премии не досталось, но сама «Шинель» получила награды как лучший драматический спектакль малой сцены и за сценографию Александра Боровского. Лучшим спектаклем в драме на большой сцене стали, что естественно, «Три сестры», а лучшим режиссером, поставивший его, Петр Фоменко. Очень сложно было кого-либо предпочесть в номинации «Новация». Здесь была очень серьезная конкуренция. Жюри выбрало спектакль Петербургского формального театра «Между собакой и волком» по прозе Саши Соколова. Его же выделили и театральные критики. Итак, лидерство в музыкальном театре за Петербургом. 6 масок против 4 московских, 2 екатеринбургских и 2 новосибирских. Но Москва выигрывает в драме. 5 премий против 2. 5-я присуждена грандиозному артисту малого театра Василию Бочкареву за роль Прибыткова в «Последней жертве». Ради Василия Бочкарева эксперты нарушили регламент премии и выдвинули актера без спектакля, который был бы номинирован на премию. Саму церемонию ставил Дмитрий Бертман, глава «Геликон» оперы. Назвал он эту самую церемонию «Ночь в опере». Правда, постепенно она превращалась в «Ночь в мюзик-холле», но все же была эффектна. Да, и главное. Не было конвертов, из которых с трудом добывают бумажки с именами лауреатов. Имя победителя называла сама «Золотая маска», то есть ее экранное изображение, одушевленное с помощью компьютера. Таким образом, «Золотая маска» как бы отдавалась победителям сама, без принуждения. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Спасибо. В Москве 7:23, вы слушаете Радио Свобода. Вчера на волнах Радио Свобода Владимир Карамурза посвятил свою программу «Грани времени» анализу масштабов давления власти и криминалитета на демократическое движение в России. Гостем ведущего был Юрий Несневич, президент Института проблем развития делиберализма, бывший депутат Госдумы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Вот прошло 3 года, вы укрепились в той версии, которую официально вот следствие и суд предложили обществу.
Для меня, в общем, и тогда было понятно, что эта версия правдоподобна и соответствует действительности, потому что та атмосфера, которая нагнеталась вокруг Сережи, как раз она и привела к этому трагическому исходу. Дело все в том, что даже можно сказать так, что вот та странная атмосфера, когда вместо политики занимаются борьбой за власть, она за это время только усугубилась во всей стране, по-моему.
Бывший ваш коллега, это же член фракции «Выбор России» Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия», винит в происходящем правящий режим.
Те, кто избавляется от политических оппонентов так, как избавились в этой сфере, например, от Ходорковского, например, от Старовойтовой, например, от Юшенкова, действует ровно по тем правилам и в рамках той атмосферы, которая создана в стране ее высшими руководителями. Руководители страны применяют такие методы, тем самым подавая пример всем, тем самым освобождая всех и вся и от моральной, и от уголовной ответственности за такого рода действия. И если им можно ни с того ни с сего в рамках абсолютно срежиссированного и фальсифицированного судебного процесса посадить Ходорковского на 8 лет и отправить его в Краснокаменск, то виноват ли, и если виноват, то должен ли быть первым в числе виноватых этот Кучма, который поранил ему лицо?
Я вот сейчас все общество взбудоражено вот этим инцидентом в Краснокаменской колонии, как вы считаете? Почему-то следствие, вот в отличие от предыдущих проступков самого Ходорковского, не отправляет этого уголовника ни в ШИЗО, ни в штрафной изолятор?
Ну, вы знаете, как бы мой друг и коллега Галик абсолютно прав, потому что то, что раз власть себе позволяет такие вещи, то почему не могут позволить себе другие? Дело все в том, что мы за последние несколько лет потеряли одну из самых важных, может быть, составляющих нормального политического режима — судебную систему. Но раз мы потеряли судебную систему, которая теперь у нас, как вы знаете, есть такой термин «басманное правосудие», он как бы совершенно очевиден, то ожидать от того, что люди, скажем так, более низкого ранга или более низкого социального положения начнут себя вести по-другому, это вполне очевидно. Олег здесь прав, рыба гниет с головы.
Да, но вот именно этот прием используется тоже, что руками уголовников расправились, Сергей Николаевич.
Ну, это же классический прием. Ведь мы же все прекрасно знаем, что мировая история таких прецедентов знает много, что для того, чтобы как бы оказаться в стороне от устранения своих оппонентов, всегда используется уголовный элемент. Это уже, по-моему, классика таких авторитарных режимов.
Да, но просто одно время уже вроде признали ее совершенно бесполезной и отказались от нее, а сейчас ее используют вновь.
Вы понимаете, в чем дело? Ну, отказаться от нее можно отказаться, но я еще раз говорю, раз люди, которые применяют такие приемы, может быть, не столь кровожадные, но достаточно жестокие, оказываются, кстати, защищены судебной системой, то почему не применять, если все безнаказанно?
Директор движения «За права человека» Лев Пономарев ведет собственный отчет потерям в области прав человека.
Момент убийства Сергея Юшенкова, если выбирать точку отсчета, то, конечно, точкой отсчета является приход Путина к власти. У нас довольно мало информации о том, что произошло с Ходорковским, а как это произошло, почему это произошло. Значит, администрация подсказала этому Кучме эту царапину нанести, или же он сам это сделал. Вот здесь я поставил под большое сомнение вот такую версию, что он это сделал из неприязни, или потому что он там полусумасшедший. Вполне возможно, что это один из способов, что это было подсказано или внушено каким-то образом Кучме. Это просто один из способов давления, унижения Михаила Борисовича.
Писатель, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов также считает случившееся лагерной разборкой.
То, что Ходорковский не жаловался, не захотел возбуждать уголовного дела, это с его стороны очень нормальный, грамотный ход, потому что таким образом он получилось бы, что он настучал. А стучать нельзя, надо играть по правилам. Правила такие, чтобы там не произошло, ты не должен обращаться за помощью к администрации. Его могли, вот как это раньше это называлось, пописать просто, за что-то попытаться вот так вот наказать. То есть нанести неглубокие порезы по лицу, это вот еще даже было известно в 50-е годы, в 60-е в блатном мире. Иногда ножом это делали, зажав основное лезвие в руке, чтобы только там, скажем, сантиметра два выступало. Но в данном случае я вот слышал, что говорят о каком-то собожном ноже, да, люди просто не представляют, что за обстановка в лагере, на красной зоне. Там обыски могут быть каждый день, могут быть два обыска в день. Только с разрешения администрации могли оказаться у человека, например, нож. Это просто невероятно.
Александр Подробинник, известный советский политзаключенный, правозащитник, недавно освободившийся из минской тюрьмы, считает, что власть сознательно использует криминалитет.
Я находился примерно в такой же ситуации, как Ходорковский. Я был единственным политзаключенным в уголовном лагере. Я хорошо знаю, как складываются отношения с уголовниками. И то, что нам сообщает МВД, что это просто какое-то недоразумение с одного заключенного с другим, это полный вздор. Так это не бывает. Вы знаете, я думаю, что вот эти события и трагическая дата, которая сегодня отмечается, и случай с Ходорковским, они вполне вписываются в ту систему, при которой физическое насилие используется против своих политических оппонентов, используется властью. И если это и криминал, как в случае с Ходорковским, или, может быть, в случае с Юшенковым, то это тот криминал, который управляется властями, который канализируется в нужном направлении. Я, честно говоря, абсолютно убежден в деле с Ходорковским, что это не какая-то случайная лагерная ссора, и мне абсолютно ясно, что это провокация, которая устроена была оперативными работниками и, вероятно, по заказу из Москвы.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Сегодня в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многосторонние консультации по иранской ядерной программе. Представители Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции обсуждают, как убедить иранские власти отказаться от программы обогащения урана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, который унес жизни 9 израильтян. Ранее представитель группировки «Хамас», сформировавший палестинский кабинет, назвал взрыв в Тель-Авиве актом самообороны палестинского народа в ответ на, как он выразился, агрессию Израиля. В Мексике в автокатастрофе погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе 10 детей. Автобус, ехавший по горной дороге, упал в ущелье. Причины катастрофы неизвестны. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии. Как сообщил Итартасс со ссылкой на МЧС, погибли женщина и трое ее детей. По одной из версий, пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании электронагревательного прибора. Петербургские правозащитники предлагают создать в России координационный центр по противодействию неонацизму. Правозащитники считают, что в России есть политические силы, заинтересованные в фашистском терроре. В городе Анапа Краснодарского края покончил с собой курсант морской школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В Багдаде в понедельник обнаружено 17 тел убитых. Судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. Среди погибших брат видного суннитского политика Салеха Аль-Мутлака. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Лучшим драматическим спектаклем большой формы признаны три сестры мастерской Петра Фоменко. Самому Фоменко вручена премия за лучшую работу режиссера.
И коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Федул губы надул, тепляком подул, окна растворил, избу без дров натопил». Сегодня в Санкт-Петербурге дождь. Температура днем от 7 до 9 градусов тепла. В Москве кратковременный дождь. Температура около 12 выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 апреля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в следующие полчаса.
Поисковые системы и цифровые изображения. Подробности в панораме высоких технологий. Проблеме воспитания детей посвящена сегодняшней истории Запада и Востока из Польши.
Главная тема утренней программы сегодня – наводнение в Европе и паводки в России. Вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Следует ли делать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? Ждем сообщений на наш пейджер. И сейчас материал нашего корреспондента в Белграде Аи Куи, который как раз и связан с главной темой утреннего эфира. Во многих европейских странах продолжаются наводнения, в частности, по-прежнему вызывает опасения разлив Дуная в Сербии.
Уровень воды в Дунае у Белграда на 26 сантиметров превышает зафиксированный за всю историю наблюдений рекорд. Однако дальнейшего значительного повышения уровня Дуная и большинства крупнейших рек в Сербии специалисты не ожидают, хотя по прогнозам наводнения продлятся еще месяц. Главной проблемой остается, смогут ли наспех сделанные земляные валы, которым угрожают и подземные воды, выдержать так долго. В Белграде уже неделю затоплены несколько важных для транспортного движения улиц. Местами вода подошла близко к жилым районам. Но серьезно озабочены лишь жители нескольких старых бедных прибрежных селений, первыми ощутивших последствия наводнений. Остальные горожане отправляются на берега Дуная и впадающие в него в центре Белграда реки Савы, чтобы полюбоваться большой водой. Ситуация в Белграде пока не самая сложная, хотя линия защиты здесь длиной 250 километров. В 10 районах на севере и северо-востоке республики объявлено чрезвычайное положение в связи с наводнением. противопаводковых мероприятиях участвуют войска, а кое-где введена трудовая повинность населения по сооружению дамб и круглосуточному дежурству рек. Такая необходимость возникла из-за того, что порой граждане не проявляли активность в защите собственных населенных пунктов. В Сербии уже затоплено более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, и, вероятнее всего, на этих полях посева не будет. Правительство сообщило, что государство не имеет средств, чтобы возместить крестьянам убытки. Последнее крупномасштабное наводнение в Сербии было 25 лет назад, и все опасаются, что может повториться ситуация 1965 года, когда высокая вода стояла 3 месяца. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Алексей, есть ли у нас пейджеры?
Да, слушатели уже пишут. Вот, например, Иван пишет нам: каждый человек должен сам распоряжаться своим имуществом. Обязательное, точнее, принудительное страхование – это грубое нарушение конституционного права. А мнение Ивана. Наталья из Москвы считает, что самое главное – застраховаться от вымирания нации. Но де-факто нация вымирает. А вопрос о страховке жизни – тем более обязательной страховки не стоит. Курс развития России стабильно и неизменно продолжается. Наверное, потому что имущество важнее жизни россиян. И еще одно сообщение, прямо скажем, жирная точка. Самое страшное бедствие для нас – это государство, но от него никак не застрахуешься, считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга.
Об обязательном страховании имущества от стихийных бедствий размышляли и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Я не думаю, что у кого-то будет смысл. То есть у нас не так часто что-то случается с имуществом. Поэтому дело, конечно, личное, но не обязательно.
Я считаю, что надо. У нас на Марата был сильнейший пожар. Те, у которых была приватизирована, те остались на бабах. Были бы застрахованы, они бы получили страховку за эти квартиры.
Считаю, не надо. Потому что, если имеется в виду недвижимое имущество, то оно не подвержено таким рискам, как, скажем, автомобильное. Именно поэтому нужно оставить это на усмотрение владельцев этого имущества. Пожар, наводнение. От этого, конечно, никто не защищен, но сказать, что этот риск, вероятность того, что он наступит, велик, нельзя. Поэтому такой необходимости насущей нет.
Я думаю, что не обязательно. Кто хочет застраховать, и так застрахует. Обязательно, я думаю, что не надо.
Считаю, что нет. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, в них повинны не люди, которых загнали, в низменные места, в места экологического бедствия. Очень много такого, что власти думали о чем-то другом. Сделайте водопровод мощный, хороший. Человек поселится на бугре, и вода, вышедшая из берегов Обь, Лена, Енисей, она не затопит их никогда. Это забота властей.
Вероятно, это встретит сопротивление какое-то, как сопротивление встретило обязательное страхование автомобильное. Лично мне, наверное, пока не надо. Вероятно, потому что у нас ни землетрясений не бывает, ни каких-то цунами.
Если жить в районах возможных сильных бедствий, где там цунами может пройти, наводнение, то тогда, может быть, это имеет смысл. Но живя в Петербурге, от чего здесь страховаться? Я думаю, что это просто очередная комбинация наших чиновников для того, чтобы получить какие-то прибыли себе. Я категорически против.
Наверное, и надо, но это чтобы было недорого. Смотря, сколько это будет стоить.
Да, надо бы. Я недавно пережил пожар. Жалко, что я не застраховался. Было не моя вина пожара. Попал окурок сверху и загорелся балкон, и квартира сгорела. И виновных не было.
К сожалению, все обязательно. У нас очень плохо заканчивается. И я думаю, что обязательно страхование, если вводить, то сначала все было как следует продумано, а потом уже вводилось, чтобы не получилось как со 122-м законом, как с обязательным страхованием для автомобилистов.
Надо свое имущество обязательно застраховать, гарантии хоть у людей какие-то были. Надо будет просто единственное подулучшить этот вопрос, вот и все. А так человек должен жить спокойно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, следует ли сделать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft работает над новой поисковой системой, в которой в качестве запросов можно будет использовать не только текст, но и цифровые изображения. Проект получил название «Photo to Search». Служба будет анализировать фотографии, распознавать ключевые объекты и выдавать информацию, связанную с изображением. В результаты поиска будут также попадать веб-страницы, содержащие похожие изображения. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Поиск по изображению может заинтересовать в первую очередь владельцев портативных устройств. Вместо того, чтобы набирать название товара, можно будет просто его сфотографировать, и поисковик выдаст, например, список всех магазинов, где этот товар представлен. Несколько дней назад компания Google запатентовала интерфейс для поисковой системы, в котором в качестве запроса используется голосовое сообщение.
Новости коротко. Оператор сотовой связи компания мобильной телесистемы объявила об открытии нового сервиса МТС Blocks. Это сервис ведения интернет-дневников через мобильный доступ от компании МТС. Пользователям сервиса доступны все основные функции работы с блогами. Создание и редактирование текстовых публикаций, размещение фотографий, а также создание сообществ по интересам. Сервис предоставляет возможность ведения блога не только через веб-интерфейс, но и через мобильные сервисы, такие как WAP и iMod. Корпорация Intel остается бесспорным лидером на рынке микропроцессоров. Как сообщает аналитическое агентство Gartner, на долю Intel в настоящее время приходится 86% рынка микропроцессоров. В денежном выражении это составляет 27,5 миллиардов долларов в год. На долю компании AMD, занимающей вторую позицию, приходится 12% или менее 4 миллиардов долларов. Компания Яндекс объявила открытый конкурс учебных курсов по информационному поиску класс 2006. Участники конкурса должны представить курс лекций на одну или несколько тем из предложенного списка. Среди тем, на которые участникам конкурса предлагается составить учебные курсы, есть такие, как многоязычный информационный поиск, поиск изображений, видео, музыки, звучащие речи и другие. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Учебные курсы победителей поступят в открытый доступ.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья. Наталья, экономика и деньги.
Продолжим эту тему. В прошлый раз мы говорили о условных единицах, теперь поговорим о более глобальном, о стабилизационном фонде нашей страны. Несмотря на отсутствие позитивных изменений в экономике, жизнь россиян постепенно налаживается. Уже в ближайшие десятилетия без всяких структурных реформ правительство сможет резко увеличить доходы бюджета, избавиться от нефтяной зависимости и победить инфляцию. Такой чудодейственный рецепт изложен в очередном докладе Всемирного банка, посвященном экономике России. И об этом сегодня пишет газета «Время новостей» на первой полосе. По данным экспертов Всемирного банка, в прошлом году в России сохранялись значительные темпы роста реальной заработной платы и реального располагаемого дохода. Доля людей, проживающих за чертой бедности, сократилась с 17% в 2004 до 15% в 2005. Более того, эксперты Всемирного банка указывают, что прекратился вызывающий обеспокоенность рост смертности. Ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла, если быть точным, с 64,3 месяцев до 65 лет и 8 месяцев. Однако экономическая ситуация в России оставляет желать лучшего. Многочисленные споры о стимулировании экономического роста в России сводятся либо к снижению налогов, либо к масштабным госинвестициям. И вот Всемирный банк предложил третий путь – вложение средств стабилизационного фонда в иностранные активы. За счет размещения дополнительных ресурсов международных активов Россия может ослабить зависимость от нефти. А вот, как пишет независимая газета, эксперты банка действительно предлагают ни в коем случае не тратить средства стабфонда на различные проекты, а приумножать их, инвестируя в ценные бумаги других государств и акции компаний. В этом случае к 2030 году объем стабилизационного фонда достигнет как максимум 2,29 триллионов долларов. Я даже не представляю эту сумму. Обладая такими деньгами, власти смогут не только гасить любые проявления социального недовольства, но и определять правила игры на мировых финансовых рынках. Между тем, российские экономисты весьма критично относятся к предложенным Всемирным банком сценариям. К примеру, директор Центра макроэкономических исследований Елена Матросова говорит, что доклад Всемирного банка представляет интересы Запада, а не России. Ведь в случае выполнения указанных в нем рекомендаций казначейство США в 2030 году году может с удовлетворением заявить, что объем российского стабилизационного фонда достиг 2 с лишним триллиона долларов, из которых столько-то и столько-то инвестировано в американские госбумаги и акции компаний. Вот так сегодня об этом пишут газеты. И еще о деньгах, но не таких больших. Вот Олегу Щербинскому, как сообщает «Комсомольская правда», заплатят 20 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный автомобилю водителя Щербинского в результате столкновения с автомашиной губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, оценили примерно в 20 тысяч рублей. Об этом сообщил вчера адвокат пострадавшего водителя. Он также отметил, что Щербинский наличные средства уже восстановил свою «Тойоту» и сейчас едет на ней, но намерен избавиться от машины, которая напоминает ему о трагедии 7 августа. Щербинский хочет выставить ее на базар в Бийске, и, учитывая громкую скандальную славу иномарки, можно предположить, что покупателей будет хоть отбавляй.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал правительство палестинской автономии публично осудить теракт в Тель-Авиве, унесший жизни 9 израильтян. В Петропавловске-Камчатском произошел пожар в общежитии, как сообщил Итартас, погибли женщина и трое ее детей. В Багдаде в понедельник обнаружено 17 тел убитых, судя по всему, жертв столкновений между суннитами и шиитами. В Москве прошла церемония вручения призов театральной премии «Золотая маска». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь обратимся к экономической информации.
Рост цен на газ для населения и коммунально-бытового сектора России не будет превышать темпов роста инфляции, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. Согласно официальному прогнозу правительства, в 2006 году потребительские цены увеличатся не более чем на 8,5%, а в 2008 году темпы их роста должны снизиться до 4-4,5%. Руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин призывает российские компании отказаться от практики вывода своих активов в офшорные зоны с последующим размещением акций этих зарубежных холдингов на иностранных фондовых рынках. Компании, которые следуют такой практике, по словам Олега Вьюгина, становятся потерянными для российского рынка, поскольку их акции находятся под иностранной, а не национальной юрисдикцией. Российская государственная компания «Атомстройэкспорт», один из крупнейших в мире подрядчиков по строительству атомных электростанций, проведет сегодня в столице Болгарии Софии презентацию новых российских технологий проектирования и сооружения АЭС, которые могут быть использованы, в частности, при строительстве болгарской атомной электростанции «Белене». Сооружение ее первой очереди началось в 1984 году при участии советских специалистов. В апреле 1991 года Болгария полностью прекратила строительство АЭС, однако в декабре 2002 вновь его возобновила. В мире за год производится около 1 000 000 единиц оружия, напрямую копирующего или заимствующего конструктивные элементы автомата Калашникова, сообщил генеральный директор российского концерна «Ижмаш» Владимир Градецкий. Вместе с тем доля России в этом производстве, по его словам, составляет от 10 до 12%. Представитель одного из крупнейших оборонных предприятий страны также сказал, что сейчас нет ни одного лицензионного соглашения, которое соответствовало бы нормам международного права в области защиты интеллектуальной собственности российского стрелкового оружия. Бразильская государственная нефтяная компания «Петробрас» планирует до 2010 года инвестировать 2 миллиарда 250 миллионов долларов в проекты по добыче нефти и газа на территории Аргентины, сообщил ее представитель. Доказанные запасы нефти в Аргентине составляют 400 миллионов тонн, и по этому показателю она занимает 4-е место в регионе после Венесуэлы, Мексики и Бразилии. По объему газовых запасов 650 миллиардов кубометров Аргентина вторая в Латинской Америке после Венесуэлы.
— На волнах радио «Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 63 копейки за доллар США и 33 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 18 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Одной из тем правозащитных передач «Радио Свобода» было положение политзаключенных нерусских национальностей. Украинцы в ГУЛАГе. У микрофона журналист Виктор Федосеев и правозащитница Людмила Алексеева. 18 апреля 80 года.
Трудно сказать, заключенные какой национальности преобладали в политических лагерях сталинского времени. Но когда в 56 году миллионы вышли по амнистии, кстати сказать, единственной для политических за все время советской власти, большинство оставшихся в лагерях, несомненно, стало принадлежать украинцам. Это были главным образом участники украинской повстанческой армии, сокращенно УПА, из западных областей Украины. УПА была создана в годы войны, чтобы освободить Украину от немцев. Когда в 1944 году на смену немцам пришла советская армия, УПА продолжала борьбу за независимость западной Украины. В конце войны значительная часть армии ушла за границу, но многие остались и включились в партизанскую борьбу, которая продолжалась более 10 лет. Захваченных в плен бойцов УПА и партизанских отрядов расстреливали или отправляли в лагеря на 25 лет. Они-то и составляли основную часть украинских политзаключенных до последнего времени. Сроки большинства из них кончились между 70-м и 75-м годом.
Среди осужденных на 25 лет были женщины Дарья Гусяк, Галина Дедык, Екатерина Зарицкая. 19 лет этого срока их держали во Владимирской тюрьме. Когда они на последние 6 лет заключения были переведены в лагерь, Дарья Гусяк писала: «Здесь, как в раю, слышно пение птиц».
Украинцы держат печальное первенство не только по длительности сроков заключения, но и по численности политзаключенных. Большинство участников вооруженного сопротивления уже отбыло свои четверть века. Но Украина постоянно дает пополнение политическим лагерям и тюрьмам. Теперь это украинцы, стремящиеся к сохранению национальной культуры. 12-й документ Московской Хельсинкской группы сообщает, что в 76-м году украинцы составляли 50% в лагере особого режима, то есть среди повторников, 25% в женском лагере и треть во Владимирской тюрьме.
Украинцы – политзаключенные советских концлагерей. Рассказывали Виктор Федосеев и Людмила Алексеева. Радио «Свобода». 18 апреля 80 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира наша традиционная история Запада и Востока. В Польше в последнее время разгорелась дискуссия над тем, как все же воспитывать детей. Стоит ли так без оглядки следовать идеологии освобождения детей от давления взрослых, или все же нужно частично вернуться к традиционной школе воспитания с запретами и шлепками? С подробностями Алексей Дзяковицкий.
Учительница одной из варшавских школ рассказывает, что на уроке одна из ее учениц не хотела отдать однокласснице отнятый несколько минут назад учебник. На просьбу отдать книгу не было реакции, и учительница попыталась отобрать его силой. Тогда 13-летняя школьница крикнула: «Отцепись, иначе обвиню тебя в том, что ты хотела использовать меня в сексуальных целях». В прошлом году всю Польшу обошли снятые мобильным телефоном кадры, на которых старшеклассники издеваются над своим учителем английского. Например, одевают ему на голову мусорное ведро. 86% учителей признают, что у них есть проблемы с тем, чтобы поддерживать дисциплину в классе, прежде всего добиться тишины на уроках. 2/3 польских детей заявляют, что когда требуют у родителей деньги, то их получают. Только 12% подростков помогают родителям в домашних делах. По данным социологических исследований, в семьях с низкими и средними доходами на подростков нередко идет до 80% всех семейных доходов. Родители отказываются, например, от того, чтобы отложить деньги на приобретение более современной стиральной машины в пользу покупки новой модной куртки для своего чада. Детям все время мало, если не объяснить с самого начала, что во всем нужно знать меру. Многие из них просто садятся родителям на шею, а те уступают, нередко думая, что, мол, меня воспитывали строго, то пусть хотя бы мой ребенок ни в чем себе не отказывает. При этом вокруг море примеров. По телевидению говорят о воспитании без стресса и так далее. Но ведь это только половина правды, говорит детский психолог Эльжбета Квятковска. Другая половина правды, по ее словам, в том, что многие дети, которых воспитывают без стресса, вырастают неуверенными в себе, у них отсутствует самоконтроль, они полны страхов перед окружающим миром и, по сути, остаются взрослыми детьми. Здесь Эльжбета Квятковска ссылается на исследование американской ученой Дианы Баумринд, которая еще в 1967 году показала, что именно такими могут быть последствия политики вседозволенности в воспитании детей. Между тем, ряд специалистов говорят, что в Польше детей заставляют быть послушными, навязывают традиционные понятия о роли мужчины и женщины в семье. Сама мысль о том, что ребенка нельзя наказать, некоторым кажется шокирующей. Следует обратить внимание на то, что обязанность родителей – это не власть над детьми, а забота о них, заявила год назад Магдалена Срода, в бывшем посткоммунистическом правительстве, уполномоченная по вопросам равного статуса мужчин и женщин. Кстати, нынешнее правое польское правительство вообще упразднило эту должность. В парламенте минувшего созыва горячей сторонницей Магдалены Сроды была сенатор Мария Лопаткова, которая заявляла, что в семье не может быть иерархии, а наоборот, что все, в том числе и дети, должны иметь право принимать жизненно важные для себя решения, выбирать, как жить. Говорилось о том, что при этом вовсе не важно, в какой семье воспитывается ребенок, полная, неполная или даже в семье, состоящей, например, из двух женщин. Здесь в дискуссию о воспитании детей неожиданно и весомо включились отцы. По данным исследований журнала «Отец», среднестатистический польский папа проводит со своим ребенком около 7 минут в день, а перед телевизором почти 4 часа. Именно в этом, в недостаточном внимании родителей к своим детям, в увеличении количества разводов и неполных семей, часть специалистов видит источник многих проблем с детьми. Дети, которые воспитываются в неполных семьях, семьях без отца, чаще всего становятся проблемными детьми. Как оказалось, им потом тяжелее найти работу. Девочки из таких семей чаще впадают в депрессии, а мальчики проявляют агрессию и связываются с преступными группировками, говорит Дариуш Тюпала из журнала «Отец». Однако, по его словам, даже в полных семьях родители зачастую не интересуются своими детьми. И здесь самое распространенное оправдание – работа, говорит Войтек, водитель автобуса, который работает в две смены. Когда я прихожу с работы, то моя дочь уже спит. Не могу же я ее разбудить, чтобы прочитать сказку. А когда мама утром ведет ее в школу, то сплю я. Нужно хорошо отдохнуть, чтобы проработать смену на городском автобусе. Дочь видит утром меня спящую. Важность воспитания ребенка в полной семье, контактов и общения с ним подтверждает и Агнешка Ледань, профессиональный педагог из Варшавы. Для мальчика, который не знает, каким мужчиной должен стать в будущем, это огромная проблема. Никто ведь ему не указывает на нормальные способы самовыражения, спорт, соперничество и так далее. Но и у девочек также возникают проблемы. Вырастая, они до конца не знают, какого идеала мужчины искать, чтобы он был партнером на всю жизнь. Между тем, политики правой части политической сцены в большинстве своем заявляют, что являются сторонниками традиционного воспитания детей и подают пример. Депутат Сейма, лидер правой Лиги польских семей Роман Гертых, читает своим детям не менее 20 минут в день. Это, признаюсь, пожалуй, моя единственная нерушимая обязанность в доме. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Я напомню, что главная тема сегодняшнего утреннего эфира – это наводнение в Европе и паводки в России. Мы поговорим об этом в следующем часе, а кроме того, вы услышите.
Ситуация вокруг нового мэра Киева, визит президента Китая в США, борьба экологов и жителей столицы с московскими властями и нефтяным бизнесом, зависимость пола ребенка от темперамента родителей. Алексей, у нас есть немного времени прочитать пейджеры, которые пришли к нам.
Напомню, что сегодня мы задаем вопрос, следует ли считать обязательным страхование и имущество от стихийных бедствий. Если государству необходимо вновь надавить на нервную систему общества, сделать его более озлобленным на власть, то новая тема обязательного страхования как нельзя кстати, считает Александр Добрый. Зачем страховка? Скоро большая часть населения, бедняков, будет согнана в резервации, как в Камбодже, а денежные мешки скупят целые районы городов и поселков. Это не за горами, все законы за них, считает Сергей. Довольно злое сообщение. Напомню, что мы спрашиваем, следует ли считать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий.
Уровень воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».